«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Доброе утро всем. В студии Анастасия Аношко и наш сегодняшний гость Владимир Кузнецов, генеральный директор Центра экологических инициатив. Здравствуйте.
Доброе утро.
Мы, между прочим, у нас есть некоторые маленькие пока изменения в студии. Мы больше не говорим пока в гарнитуру, мы сменили микрофон, и, может быть, это отражается на звуке, не удивляйтесь. Вот. А сегодняшняя наша программа все равно связана с тем апокалипсисом, который то ли произошел, то ли вот сейчас произойдет, то ли что. Вот. И все друг друга спрашивают, значит, кто остался на карантине, и кто пошел, повел детей в школу и так далее. На фоне всех этих новостей понятно, что экономика будет претерпевать, и каждая местная экономика будет претерпевать массу всяких сложностей. Мы слышим новости о том, что, значит, в США там ставку снизили до 0,025 и так далее. Все пытаются поддержать. Мишустин говорит, пожалуйста, в особом порядке больничные оплачивайте и вообще, ну, не уточняя пока. Все это меняет немножко, меняет конфигурацию жизни. И вопрос, одно из предположений есть, что вообще производители однажды могут, вот эта вся ситуация может заставить производить, начать производить другие долгоиграющие продукты, ремонтопригодные продукты, то есть сложную технику, и от одноразового уходить. И это останется. То есть апокалипсис пройдет, а новая культура останется. Это возможно?
Да, безусловно. Нас всегда, так сказать, все происходящее учит чему-то. И у человека остается сознание и понимание то, что что-то надо менять. И я думаю, что многие уже, так сказать, кто более-менее философски к жизни относится, он понимает, что нам это как-то приходит сверху, если так будем говорить, и в прямом, и в переносном смысле. То есть это все определенное наказание за наше отношение к природе.
А вы верующий человек?
Ну,
вообще,
верующий в создателя, я бы так сказал, если не называть, так сказать, кто еще может
нами
под этим...
кто-то управляет сверху, дает нам знаки,
тот,
а мы должны...
Тот, кто нас сделал, тот, кто нас спустил на эту землю, ну, это вопрос уже, может быть, не к этой
передаче.
Просто
интересно прозвучало наказание и так далее. Интересно. Так, и, значит, вы все-таки верите в то, что изменения будут происходить. Но как сейчас вы бы оценили обстановку с уровнем потребления, ну... Мы как на Западе же, на самом деле, сейчас потребляем. Там и здесь. Это одинаковое потребление или нет?
С точки зрения физического потребления, ну, наверное, да. А с точки зрения понимания и, вот опять же, осмысления того, что мы потребляем, и что с этим делать, и что делаем мы на самом деле, да, мы далеки от цивилизации. Вот как мы реализуем наши нацпроекты, указы того же Путина, так сказать, о создании РЭО, российского экологического оператора, где было записано первым пунктом создание концепции, цель создания этого. А у нас российский экологический оператор занимается в основном непонятно чем, поэтому уже, наверное, третий человек будет меняться в руководстве.
Но если вернуться к... Вот нас слушают люди, которые все сейчас там едут, кто в машине едет, кто дома сидит. Сейчас уже, я надеюсь, может быть, кто-то сидит. Вот в их жизни первое, что может измениться, если и что они сами могут поменять, если они вдруг решат осознанно, сознательно свести к минимуму вот это потребление на максимуме. Ну, кроме стаканчиков. Вот какая-нибудь сеть торговая, которая говорит, мы вам начислим баллы, если вы свою кружку протянете, чтобы мы вам кофе налили в кружку, а не в наш одноразовый этот стаканчик. Мы вам начислим там туда-то, если вы сумку против этих пакетов стали бороться, значит, все в разной степени. Это на самом деле реально работающая история?
Нет, это не будет работать. В силу многих причин. Потому что, наверное, нас, наверное, опять железной рукой, так сказать, вводят в капиталистическое будущее. Это как во времена военного коммунизма, наверное, то же самое. Мы опять возвращаемся к тому же, потому что, к сожалению, наша власть вот иначе работать почему-то не может. Но в том числе на местах, в основном, я бы сказал, на местах, потому что вроде нам сверху все правильно говорят, законы правильно принимаем. Но когда мы внизу начинаем с этим сталкиваться, мы видим все наоборот, так сказать, как отношение к отходам тем же, раздельному сбору, опять же, если вернемся.
А какое? Вот вы работаете с этим давно. Какое отношение к раздельному сбору? Ведь есть люди, которые это делают. Сейчас сдвигается чуть-чуть эта точка. Уже по всей Москве расставили эти урны.
62 тысячи, да. Потрачены сумасшедшие деньги.
Карточки наклеены синие, да. Смешанные. Не, серые смешанные отходы, синие.
Брендированные, значит, так называемые.
Ну да, да. Нет, зато это понятно, зато есть вера, что куда-то это все. Как? Ведь люди же меняются. Как вы, наблюдаете это изменение или нет?
Нет.
А как, на чем?
Нет, вы понимаете, ну, ведь люди, те, которые активно занимались этим и в этом, так сказать, существовали уже и считали, что у них это, и как, если в создании это с молоком матери, грубо говоря, там 3-5% населения впитали, и они более активно участвуют в этом, и они смотрят, что творится, они, например, не понимают совершенно, как это реализуется. Все же понимают, что раздельный сбор начинается с кухни, если идти по жителю, да? Но нам говорят, нет, раздельный сбор начинается на контейнерной площадке. Ну, это далеко не так. И мало кто знает, а те, кто владеют этим вопросом, на самом деле отходы меняют до 4 собственников от вашей кухни до контейнера.
А вы считаете собственником? Ну, как первый тот, кто приобрел...
Ну, это записано даже и в 89-м ФЗ, да, или в 458-й, который это внес, и в Гражданском кодексе это везде записано. Но только мало кто об этом знает, понимает и может требовать свои права как собственник, реализовать. Потому что нам говорят раздельные накопления. Уважаемые господа, раздельный сбор. Но раздельного сбора, опять мало кто знает, нету в законодательстве, нету в 89-м ФЗ. Причем нету этого умышленно. Есть раздельное накопление. А раздельный сбор, к сожалению, это уже, с одной стороны, лицензируемая часть, потому что сбор, и нам говорят, что якобы мы сделали накопление, чтобы уйти от понятия раздельного сбора и уйти от лицензирования. А то тогда человеку придется получать лицензию, то, что он этим на кухне занимается.
Ну, не, на самом деле, не очень понятно. Да, но сейчас вы вот можете констатировать, что все равно, как бы даже вот этот шаг появления вот этих урн у каждого практически дома с разных, ну, оно уже как бы стимулирует людей дома, да, в том числе этим заниматься. Кто-то, конечно, этим пренебрегает,
Конечно, то, что это шаг, и серьезный шаг, и то, что человеку предоставлена возможность, это уже много. У нас этой возможности до сих пор не было. Мы все равно вынуждены были только слушать о том, что какой-то раздельный сбор где-то там. А здесь мы видим реально, так сказать, что это есть. Хотя, конечно, опять же мы говорим, реализовано это не совсем верно. Потому что житель, как участник, активный участник, и, так сказать, хотел бы это видеть, он отчужден от принятия решений как таковых, то есть на любом уровне. Это же бы надо было передать как раз вот эту часть деятельности, передать на органы местного самоуправления. Он не должен быть из департамента ЖКХ, с которым связь у всех очень отдаленная. Он не должен быть в Госдуме, где пишутся законы, или в Гордуме, где 68-й закон об отходах производства потребления гораздо прогрессивнее, чем 89-й федеральный. Вот, он не должен этим. Он должен прийти к себе в управу, в ГБУ «Жилищник», в управляющую компанию, и, так сказать, если есть... ТСЖ, там, и ЖСК, ЖК и так далее, они должны были сказать, вы знаете, это мусор наш, контейнерная площадка наша, и мы хотим разделять и хотим по факту оплачивать, как просит того президент, и Медведев в свое время настаивал. Вот, к сожалению, этого мы не видим. Местная власть отчуждена от этого.
Ну, а давайте тогда, вот если... Я хотел, правда, еще про производство поговорить, но это вот тогда в следующей части. А правда ли, что вот вся эта история с мусором, ну, со вторсырьем даже, не с тем мусором, который может съесть в том числе водопровод, если вы себе там секатор какой-то поставите внутрь, там, значит, что-то, какая-то есть технология, что вот всякие очистки, вы туда можете прямо вот в раковину это все сбрасывать, и все это съестся, и нормально, там ничего не забьется. Если брать пластик, грубо говоря, там стекло, металл и так далее. Правда ли, что это все убыточная, на самом деле, история? Убыточная. И все эти футболки, и все эти кошелечки, сделанные из каких-то стаканчиков, которые потом где-то там продаются в виде сувенира. Вот. Что это все, на самом деле, сильно минусовая история. И единственное место, где получаются деньги, это в месте вывоза вот этого объема просто от жилого, ну или от какого-то помещения, где это копится изначально. Это правда или нет?
Ну, действительно, организация раздельного сбора, как таковая, она убыточна. Убыточна она потому, что если она делается, вот как у нас, например, да, закупается 62 тысячи контейнеров, делается под это мусоровозы специальные, там и так далее, это убыточно, поскольку вот те, кто этим занимается, не хотят делиться деньгами.
С
вот если по большому
делиться?
Счету, они не хотят делиться деньгами.
Нет, давайте весь процесс просто рассмотрим. Вот я, вот у нас семья, и там каждый день образовывается, там, грубо говоря, там какой-то пакет с упаковкой, просто с упаковкой.
Ну, килограмм, пусть, даже, пусть килограмм отходов с человека.
Допустим, да. Ну, килограмм там нет, она вся легкая, но тем не менее. Допустим, вот
это есть,
образовалось.
Есть.
Да, образовалось, например. И я... Все, что я делаю, я плачу там сколько-то по платежке, можно посмотреть, там, грубо говоря, 100 рублей там, в месяц за вывоз там, ТБО, допустим. Вот я кому-то заплатила за то, что приехала машина и увезла этот пакет от меня далеко, куда-то, куда я на самом деле не знаю до конца. Вот, значит, может быть, в другую область или еще где-то, неважно. Вот тот, кто, тот, кому я заплатила, вот эта компания с автомобилем, с этими погрузчиками, вот они получили от нас деньги, и вы говорите, они получают много денег, а дальше они не хотят делиться. Но дальше-то что происходит? А если бы было так, как вот, ну, вы предполагаете, что вот в идеале, угу. Есть ли, кстати, где-то это уже организовано в идеале, или везде свои проблемы? Какая-нибудь Германия или... Вот что, где деньги-то появляются на переработке? Там должен же быть стоять какой-то завод, который это все моет, мельчит, кто-то разбирает, потому что ППС и седьмерка это не то же самое, что единичка, тройку мы не берем, значит, тут вот другая плотность. И вот это такой же, на самом деле, если вдуматься, это такой вообще сложный процесс.
Конечно,
ну,
конечно.
Где? Ну, где деньги появляются?
Конечно.
Кроме как на вывозе, где еще?
Конечно. Ну, как вам сказать, вот деньги действительно из мусора, как считается, да, делать можно только, если вы относитесь к этому, вот как к бизнесу, на который вам наплевать. Вы живете в другой стране, ваши дети в другой стране и так далее, а здесь вы только делаете деньги. То, что раньше происходило. Когда мы вываливали мусор в ближайший, так сказать, карьер какой-то, в лес и так далее, вот тогда вы сделаете деньги. То есть вы не расходуете ничего на ту экологическую процедуру, которая требуется на полигон, на санирование, так сказать, на переработку и так далее. То есть вот зарабатывали, раньше зарабатывали те, кто возили нелегально вот
это,
этот мусор.
Это мы поняли. Мой вопрос
а
в том, где на переработке можно заработать.
На переработке вы не заработаете. Если
никогда.
Вы, да, никогда. Если вы изначально не просто переработчик, как таковой, на котором... Ну, Пларус, например, куда мы в Подмосковье там возим пэт-бутылки.
Да.
Они просто переработчики, они не участвуют в полном цикле. То есть вот если взять жизненный цикл отходов, да, как сейчас это заявлено, там это 6-7 видов обращения с отходами. Если вот изначально от кухни, прямо от ведра, и до захоронения, утилизации, там, неважно, переработки, вот этот весь жизненный цикл взять, зарабатывает только тот, кто на конце этого всего. Например, или на захоронении, или на переработке. А вот если взять весь жизненный цикл, в минусе вы будете всегда.
А если одно нечто, лицо какое-то юридическое будет заниматься... И вот тем, что оно забирает, увозит, тем, что оно привезло, и тем, что его же завод стоит. Тогда будет плюс, вы хотите сказать?
Нет, нет.
Будет минус? То есть это всегда минусовая история?
Это всегда минусовая история, если делать, опять же, по закону. Понимаете, если делать вот педантично так, как записано, так, как положено,
да.
Вы будете в минусе. Почему?
Да.
Потому что это так же, как хлеб, молочка и все прочее. То есть социально значимое. Это социально значимое и политически это, так сказать, очень болезненно.
Видите ли вы перспективы какие-то отказа от пластиковой упаковки вообще? Например, производителями еды и прочим. Ну, вообще, представьте, давайте вернемся. Мы же жили в это время когда-то, давным-давно.
Да, 60-е годы.
70-е, да и 80-е годы. Там, до 90-х.
Когда химии не было. 70-е, 80-е уже начались.
Что там, в бумагу? Бумагу заворачивали,
да,
я помню,
масло
там еду.
Заворачивали в обычную бумагу, и, кстати, на бумаге хорошо зарабатывали
там...
те, кто продавали это масло.
Да, было мало-мало-мало пакетиков, их там берегли и так далее,
конечно.
Авоськи и
мыли,
прочее.
Мыли пакетики.
Те времена, вот
мыли.
Те времена с точки зрения экологической, они были лучше, получается, да? Мы могли бы мы в теории вернуться усилием воли, там, заставить себя отказаться
нет,
вообще?
Нет, нет. Вы понимаете, нужна другая технология. Мы не сможем вернуться. Мы уже приучены к этому. Ну, никуда мы не денемся. Человек ведь он тоже, когда потребляет или что-то делает, он считает. Ему будет дорого это, наверняка. Если мы опять переложим на человека, на потребителя, хотя мы все равно переложим, вольно, невольно, косвенно, мы переложим. Но человек хотя бы этого хоть понимал бы, что я не буду со своей кружкой носиться. Ну, не приду я к вам своей кружкой брать кофе. Ну, что, он должен все время, рядом у него привязана кружка должна быть, как у солдата, что ли, и так далее. Конечно, этого не будет у большинства. Поэтому говорить о том, что можно вернуться в те времена, ну, это нереально совершенно.
Ну, это с точки зрения упаковки. То есть единственный путь – это компенсация со стороны государства вот этих расходов на правильную утилизацию, правильно?
Ну, компенсация...
И оттуда и деньги и будут.
Да, да, компенсация или какие-то новые опять новые технологии. Они, я думаю, что есть. И даже то, что вам будут приносить домой, это уже, так сказать, выход какой-то из положения. Я говорю по продуктам. Не то, что вы где-то перекусы у вас будут, а вам больше доставлять будут туда, куда надо. Ты подъехал на каршеринге на машине, тебе принесли чашку кофе. Ну, я условно говорю. Ну, всяко может это реализовано быть.
А в Европе сейчас есть инициатива обязывать производителей, там, я так поняла, что речь идет о бытовой технике, наверное, да, в большей степени, пересмотреть производство таким образом, чтобы техника стала ремонтопригодной. Мы все прекрасно знаем, что какие-нибудь стиральные машины или там холодильники, ну, стиральные машины в большей степени, потому что там больше движущихся деталей, они делаются сейчас таким образом, что когда там что-то стирается или там отваливается, какая-то пластиковая
изнашивается,
часть, поскольку оно в сборе там все целиком, то невозможно заменить эту часть, и нужно просто покупать новую стиральную машину либо
дешевле
новый узел.
Купить. Дешевле
новый
купить,
узел, да, и, ну, не, это не, у тебя нет выбора, на самом деле.
Конечно.
Это неизвестно, что дешевле. Может быть, дешевле было бы починить, если бы она была вытаскиваема и заменяема, может быть.
Ну да.
Вот,
да.
А ты идешь и как бы начинаешь опять там фантазировать, значит, на сайтах долго, потом что-то заказываешь и так далее. Вот эта инициатива, допустим, эта инициатива, она связана с чем в большей степени? Заботой о природе или о чем?
Нет, я думаю, что это очередная, ну, и пиар-акция у кого-то, и запрос населения, так будем говорить, экологический, социальный запрос, как хотите это можете называть, и кому-то, может быть, это декларация очередная, потому что переделать производство, ну, я понимаю, что, ну, многие узлы у нас сейчас там просто пластмасса разовая и нереально, а чтобы ее заменить, ну, мало того, что вы не найдете мастерскую, вы просто ее не найдете, их не существует практически, да, если это не частное что-то совсем, а фирмы, как правило, этого не делают. И действительно дешевле просто купить новое, та же СВЧ-печь, ну, там пушка всего стоит, она, как правило, выходит из строя, и все, надо выкидывать эту печку, и покупать эти новые, потому что заменить ее нереально. Вот, и поэтому я не думаю, что, так сказать, производитель сейчас сможет очень быстро это все переделать, переоснастить.
Ну, понимаете, но быстро, может, не сможет. Но смотрите, ведь производители, они же свои производства имеют и на территории Китая, и на территории Российской Федерации. У нас тут есть местная, ну, сборка, да, какие-нибудь компании, типа там Индезита или кто там еще. Вот. Они, но есть вероятность того, что они будут все-таки трансформировать эти производства? Или вы считаете, что это абсолютно невозможно, нереалистично?
Нет, это надо все по новой. Вы знаете, раньше, вот, например, я на машинах, маленький яркий пример, раньше к машинам, ну, 50-е, 60-е годы, было отношение такое. На один кузов меняется 2-3 двигателя. То есть за время работы машины, там, 15-20 лет, у вас кузов один раз только может поменяться, а двигатели в это время два раза. Ну, там были такие соотношения определенные. Также и в машине. Это все было. Теперь один к одному. То есть вы меняете полностью сразу все. И машину, и кузов, и двигатель, и ходовую часть. Все идет на, так сказать, утилизацию. Другое дело, что правильно было утилизировано, и во многих европейских странах это правильно делается и быстро. Вы, например, пластик от BMW не можете отнести в пластик от Mercedes. Это совершенно разные пластики, и там у них это разделялось и разделяется до сих пор все очень четко. Но не все же немцы у нас, и не все так могут работать. Поэтому...
Они это делают в убыток себе, это их ответственность.
Убыток, безусловно. Просто, так да? Это самое низкорентабельное сейчас производство, где это Германия. Там, где действительно это доходит там, до доли процента. Это мы считаем 15-20 нормы прибыли там или рентабельность, это нормально. А у них доли процента. И так вот эти самые высокорентабельные, так сказать, низкорентабельные, так сказать, вернее, так, где маленький процент накрутки, это сейчас вот с коронавирусом, кстати, это у них самая большая проблема, они несут самые большие убытки.
А, потому что у них остановка производства стоит им сразу...
Остановка производства, отношения у них, то есть их педантизм этот, он требует действительно реально выполнять все установки. Это мы можем здесь не замечать этот коронавирус там еще долго-долго, наверное, пока совсем уж.
Ну, как раз у нас тут новости на ленте сейчас ползут. Коронавирус не станет катастрофой для польской экономики, говорит эксперт. Ну, надо еще посмотреть, что за эксперт. Это просто чье-то мнение. Я напомню, у нас в студии Владимир Кузнецов, генеральный директор Центра экологических инициатив. Мы говорим о том, как может измениться или не измениться никак, наоборот, мир в связи с теми армагеддонами, которые вот, ну, вот сейчас мы свидетели, и даже, мне кажется, не все до конца осознали и поняли, на самом деле, что это все за собой, что это за собой влечет. То есть некоторые с войной сравнивают, вероятно, обоснованно, потому что экономически, ну и просто физически люди там самоизолируются или там садятся у себя там, не выходя из дома, начинают потреблять, и тут тоже возникает много вопросов, почему туалетная бумага, например, пропадает как расходник, на самом деле, понятно, что тебе ее потом просто никто не привезет, ее не будет, и все, и поэтому ее искупают, а все привыкли. Вот. Хотя есть целые культуры, которые без туалетной бумаги, насколько я понимаю, живут, и там никогда веками не было, да, и там они пользуются совершенно другими методами и так далее. Вот. А мы говорим о том, изменится ли мир и вернется ли он к тому, каким он был раньше. И пока вот из ваших ответов я понимаю, что ничего вообще на самом деле не поменяется. Это правильно я поняла или нет?
По большому счету нет.
Ничего не поменяется. То есть, когда пройдет паника, пройдет, там все как-то уложится, успокоится, все жизнь в свое русло, французы, так сказать, немцы и китайцы.
Если
будут
не будет
жить влияние как жили
извне, как бы я сказал.
Инопланетного?
Ну, астероид каком? Какой-нибудь или еще.
Нет,
что-то.
Ну это мы в следующем каком-нибудь выпуске рассмотрим. Вы, кстати, тоже можете направлять ваши вопросы к нашему сегодняшнему собеседнику на смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм, говорит МСК-бот, латинскими буквами. И вот нам уже пишут, на самом деле, один слушатель пишет: я понял, что Кузнецов просто не хочет работать. Вы понимаете, вот я поговорила до эфира с нашим сегодняшним гостем. Это тот самый человек, который еще до того, как стало модно разбирать раздельно мусор, имел свои точки, я правильно понимаю, да, по всей Москве, там, в том числе в какой-то момент и по поручению там мэра. Сейчас в связи с тем, что идет глобальная реформа, наш сегодняшний гость, я так понимаю, терпит сложности, потому что уже, значит, совершенно другие люди заходят на этот рынок. И там, я так поняла, что у вас там дальше закрывают ваши пункты, и поэтому тут как бы наоборот претензий такой быть не может к нашему сегодняшнему гостю. Он как раз работает. В этом сколько лет вы уже в этом бизнесе?
25.
25 лет в области сбора, хранения
сбора
и
отходов.
Переработки, да, косвенно?
Нет,
переработки. Но вы доставляете переработчикам?
Конечно.
Да-да-да. Вот. И поэтому тут о том, что кто-то не хочет работать, я думаю, нерелевантное заявление. Наоборот, тут человек, который все проблемы, наоборот, изнутри знает. Этот ваш гость, пластик любой и металл идет в желтый ящик, его перерабатывают сборщики, в синий ящик идет бумага, в зеленый био, в черный мешанный мусор, и нет пластика BMW и Mercedes.
Нет, но это мы говорим, он сейчас говорит о цветовой гамме Европы, у нас почему-то придумали свою цветовую гамму, так сказать, да? Двухсекционную, она не совсем соответствует европейскому стандарту, но дело не в этом, это можно не обсуждать. Хотя я не совсем понял, так сказать, слушателя.
Я тоже не очень поняла, да, о чем речь. Но что у нас не собирают, в смысле, может быть, речь идет о том, что у нас, если BMW пластик и Mercedes пластик, никто не заметит, какой он там машины.
Хорошо бы его от металла отличить.
Отправлять там никуда не будут, и, естественно, его там что? А что с нашими машинами утилизации? Вы знаете, что с ним происходит?
Ничего. К сожалению, у нас эта программа по утилизации, у нас только разборки существуют, все это знают.
Где перепродают. Да-да, мы про это продолжим. Владимир Кузнецов, генеральный директор Центра экологических инициатив, в студии. Присылайте ваши вопросы. Сейчас новости, середина часа.
Хорошо. Хороший вопрос.
Работает 25 лет, а про утилизационный сбор ничего не знает? Не знает, что производитель упаковки оплачивает ее утилизацию, а потом ее включает в стоимость товара, спрашивает 93-й нашего сегодняшнего эксперта Владимира Кузнецова, генерального директора Центра экологических инициатив. Ну, вы знаете?
Ну, конечно, знаем. Только не так все просто, как, наверное, слушатель представляет себе включение этого утилизационного сбора, как он работает, какая это сумма, как она формируется, экологический ущерб и так далее, и так далее. Там есть методика.
Кстати. А потом главное, что с этой упаковкой происходит. Европейский Союз хочет продлить срок эксплуатации устройства и отказаться от культуры одноразового использования. Там комиссия приняла новый план действий, который сам часть европейского экономического курса. Основная его задача – соответствие зеленому будущему Европейского Союза. Этот план включает так называемое право на ремонт. Он должен обязать производителей выпускать более ремонтопригодные продукты, в частности, элементы электронных устройств должны включать как можно больше переработанных материалов и должны сами поддаваться переработке. В свою очередь, продавцы обязаны будут открыто сообщать потребителям о том, какой ожидаемый срок эксплуатации у их продаваемых продуктов. Еще, если законопроект этот пройдет, то это заставит компании пересмотреть подход к созданию электроники. Одноразовое использование будет запрещено, преждевременное устаревание разрешено, а уничтожение непроданных товаров запрещено. В остальном этот план затрагивает и другие сферы, включая одежду, продукты питания и так далее. Но вот смотрите, допустим, они принимают этот закон, ну, у себя там в Европе, в Европейском Союзе. Но мы-то тоже с ними связаны неразрывно. У нас же их же производство по их же лицензиям делаются, правильно?
Безусловно.
Значит, они как бы таким образом и нас, и Китай тоже, который тоже по их заказам что-то делает, заставят меняться мир, так?
Вы знаете, не совсем, я бы сказал, мы, наверное, правильно понимаем то, что они задумали. Ведь смотрите, ну, взять, например, те же, так сказать, смартфоны там наши, гаджеты эти все, и бытовую технику. Там ведь много пластмассы, которая перерабатывается легко. Не об этом разговор идет. Там как раз перерабатываемое все. И заложен, так сказать, срок эксплуатации. И заложено уже у них, заложено, как это будет переработано, сколько будет стоить переработка и так далее, и технологии по переработке. Все заложено. Вопрос-то не в этом. Предлагается, очевидно, пользователю, чтобы он имел возможность, чтобы продлить срок эксплуатации данного, так сказать, гаджета, неважно чего это, гаджет или бытовая техника, и так далее. Ведь у нас умирание смартфона, оно предусмотрено. Ну, умирает он через 2-3 года, так сказать, естественной своей смертью, и все, это заложено. Так же, как и срок эксплуатации автомобиля, когда он становится нерентабельным, опять заложен. Не об этом немножко разговор все-таки идет. И перерабатывается все очень хорошо.
А о чем разговор идет?
Разговор как раз, вероятнее всего, идет о том, больше социальный здесь вопрос, о том, что потребитель, он должен иметь право свою технику, то, чего тяжело, отремонтировать, то есть использовать всю оболочку и так далее, а если надо узел какой-то, он должен быть ремонтно пригоден. Это как у нас старые машины раньше, Запорожец тоже, он был очень ремонтно пригодный, его можно было в полевых условиях самому даже сделать, так сказать. А сейчас современную технику, где есть мозги, вы вряд ли, так сказать, что-то сделаете с ней. Вот о чем идет разговор. О том, чтобы была возможность, так сказать, какими-то узлами перерабатывать. Вот
почему
так это
бизнес ушел от модели, которая предполагала непрерывный ремонт? Наоборот, я помню те времена, когда кто-то, ну, это было там в 90-х годах, когда было такое мнение, что авто, в том числе производители, зарабатывают деньги не только на продаже, собственно, самих автомобилей, которые люди все-таки покупают редко, более-менее, а вот они зарабатывают на производстве вот этих каких-то дополнительных штук.
Технического обслуживания,
да, технического
и так далее.
Обслуживания,
да,
и так далее. Вроде бы так это и работает. Но разве, ну, ведь судя по тому, что вы говорите, все изменилось, и теперь уже это не совсем так. Или это так и работает по-прежнему до сих пор, просто в меньшей
степени?
Нет,
производитель, который должен заработать. Основной ведь бизнес, он должен зарабатывать. Остальное все это разговор. Поэтому он шел по самому простому пути, как зарабатывать, если вы ему предоставляете возможность. Если вы ставите другие правила игры, как сейчас поставлено, что давайте все-таки обратим внимание на человека, на потребителя, на экологию и так далее, и так далее. Вот когда все эти факторы начинают включаться и работать, да, бизнесу говорят, слушай, ты давай-ка там прижми сегодня свои, так сказать, запросы, интересы и аппетиты, и давай-ка обрати внимание, что вот так. Ну, мы же понимаем, что вот подобными явлениями руководит определенная, очень ограниченная часть людей в мировом пространстве. Очень ограниченная. Мы иногда сами не понимаем, откуда все приходит. Вот мы хотим найти даже в наших вопросах, кто, как, почему вот это вынес. Мы найти человека этого не можем. То есть это ограниченный круг людей, которых мы не знаем. Поэтому говорить о том, что это вот прямо что-то такое, что требует действительно жизни, да ничего подобного. Это опять игры, игры великих.
Я скажу нашим слушателям, что пока мы тут беседуем, у нас, вы знаете, немножечко нефть просела, а доллар с евро, наоборот, подросли. И вот сейчас доллар касается 74 рублей за свою единицу. Но сейчас, вот конкретно сейчас, 73,96. Ну, он в моменте там плавает к 74 рублям за доллар и 82 рубля 60 копеек за евро. Ну, вот сейчас, так что вы это просто имейте в виду. Мы продолжаем. Значит, в связи с карантинными всеми этими мерами и вообще, так сказать, перестройством мира, который наш сегодняшний гость, на самом деле, не ожидает никаких вот таких вот радикальных перемен. И ваши вопросы мы сейчас будем зачитывать. Пишите, присылайте их на смс-портал +7 925 888 948. Телеграм, говорит МСК-бот. Вас тут спрашивают про микропластик. Что вы про него можете сказать? Весь мир, ну, есть такое мнение, что и кроме просто пластика обычного, который, значит, у нас там плавится, моется и так далее, из которого можно что-то сделать, существует еще некий микропластик, который, например, входит в состав красок, когда на стаканчик для кофе рисуют принт, и вот этот стаканчик, может, бумажная часть его раскладывается, а микропластик остается, и он микрочастичками проникает повсюду. Мировой океан переполнен этим микропластиком, там его везде находят, там в рыбах, в легких, всех там живых существ, и он накапливается и не выводится, и поэтому это огромная проблема. Вы про это, про все, как бы про эту проблематику знаете? Слышали про это?
Ну, слышали, но я думаю, что этому уделяется слишком большое внимание, и я думаю, что этот вопрос не изучен с точки зрения специалистов этого уровня. На самом деле основная проблема – это не микропластик, безусловно. Микропластик, он действительно существенную роль играет при переработке. Те же, так сказать, там разовые стаканчики или вот эти вот... Пропитанные стаканчики – это особо опасные отходы. К сожалению, переработать их, ну, практически невозможно. Именно за счет того, что там внедрен этот пластик, пропитка и так далее. Поэтому это... Так же, как клей, который присутствует на PET-бутылке, он тоже очень серьезно влияет на дальнейшую судьбу, так сказать, этого и переработки. Ну, там много.
Клей, на который наклейку, этикетку приклеивают?
Конечно, конечно. Это так же, как скотч, который на картоне. Он потом наматывается на валы, которые перерабатывают этот картон, и забивается все производство.
И валы приходится менять, к нашему вопросу о ремонте пригодности.
Не совсем менять, но все это очень болезненно. Mm-hmm. Поэтому чем хорош был, например, были отходы, чем хороши были, когда мы занимались этим у себя у источника образования. Потому что мы могли руками практически, и жители приносили чистую абсолютно упаковку. Когда она идет в смешанные отходы, все, это 50% сразу ему стоимости, поэтому это и невыгодно было. А вот нам было выгодно. Вообще, на самом деле, я хотел бы сказать, что правильнее было бы сделать обращение с отходами вот так, как это по логике. Чем ты больше выбираешь отходов из общей массы полезных фракций, чем ты больше выбираешь и меньше везешь на полигон, ты должен больше получить денег от заказчика. Ну, условно, ты должен больше заработать, чем когда ты везешь смешанные. Этого у нас нет. Мало кто знает, что у нас оплачивают по факту привезенного на полигон. Поэтому у нас нет интереса никакого у фирмы, которая обращается с отходами, уменьшать объемы. Это опять мало кто знает. К сожалению, это наша экономика такая.
Вот, вот у нас подключаются люди, пишут. Государство хочет работу по переработке мусора частично переложить на плечи населения, еще взять с него за эту
совершенно
плату.
Верно. Правильно поняли? Совершенно верно. Мало того, что...
Мало. Но это так везде?
Не совсем так. Не совсем так. Человек, который в Европе, так сказать, в той же Германии, Швеции разделяет, он прекрасно понимает, что он этим, это, конечно, экологическую обстановку улучшает, да, а самое главное, он зарабатывает. Он знает, что если он смешанные принесет, это в 5 раз дороже, а то и в 10, чем просто разделенные. Но, опять же, я вот хотел сказать, что... то, что... Мысль убежала.
Мысль убежала. Да, а бутылки меня... можно сдавать? Я готов их мыть, но заплатить мне, заплатите мне за возвратную тару.
Стеклянную, имеется в виду.
Ну, видимо, да.
Ну, со стеклом вообще большая проблема. Мало кто знает, вот кто опять в технологии в этой работает, что стекло копейки стоит, ну, там, рубль, килограмм, грубо говоря, да, 1000 рублей тонна. Но чтобы эту тонну собрать, есть проблема. У источника образования вы ее не соберете. Мы пытались это все сделать и работали. Это надо бункер, а бункер вывезут, если только в нем будет минимум 3 тонны, тогда это будет стоить 4 тысячи примерно по стоимости, а его вывести стоит 4 тысячи, и вот вам по нулям. А чтобы набрать 4 тысячи, ее надо бить, а бить ее около источника в жилом квартале нельзя, и так далее, и так далее. Все цепляется одно за другое.
А раньше как-то, вот я помню, сдавали же в советское время.
Это, конечно, и вот система, вы знаете...
Чтобы
вот,
использовать второй раз.
Мало того, вот мой телефон по ошибке в интернете выложили, что мы занимаемся приемом вторичной вот этой посуды. Да, и меня просто достали уже с этим. И это самая востребованная услуга сейчас.
А почему никто не берет, не делает?
А потому что все производство, и пиво, и водка, все перевели не на вторичку, да, оборотную тару.
А на новую.
А перевезли на новую, потому что каждый свой бренд льет свое, так сказать, стекло, и вся технология, и в Европе также, так сказать, все это измельчается, и потом уже, так сказать, делается новое. Но опять же важно отобрать здесь хотя бы по цвету. Мы этого не хотим и не можем. То есть не хотят, чтобы у источника реальный, так сказать, раздельный сбор отходов.
Ну, а что вот в идеале тогда получается? Получается, что должно стоять у каждого дома, грубо говоря, 8
не надо
таких.
8, не надо.
А вот сюда коричневое стекло, сюда зеленое, сюда белое.
Это, пожалуйста, сделайте 8, если вам
нет,
площадь.
Нет, это будет плохо, это не будет работать, очевидно.
Нет, смотрите. Если житель увидит, что он за это еще получит деньги, не просто у него меньше возьмут за мусор, а он получит еще за это деньги, да и 8 можно, и 10, он скажет, да хоть 15, если есть место. Ну, не центр, в центре тяжелее.
Вот номер карты.
Но это можно.
Сюда переводить.
Конечно.
Как? Ну, а как
это малый бизнес надо тогда
получать?
Подключать, потому что вот региональный оператор, он этого не сделает. А что надо сейчас сделать? Вот первое, что надо сделать, это вернуть часть полномочий Минстрою по отходам. Это то, что касается раздельного сбора. Это не ведомство Кобылкина, Минприроды, которая не может до места дойти, а это Минстрой, это ЖКХ, вернуть полномочия по раздельному сбору в Министерство строительства. Это первое. Второе, что обязательно надо сделать, это вот местная власть и малый бизнес должны подключиться к раздельному сбору. Но, к сожалению, это опять не хотят пускать, так сказать, наши великие мусоровозящие компании.
Но они не справляются, маленькие. А вот здесь есть маленький бизнес, а там его нет. Будут собирать, а в другом нет?
Нет, дело в том, что до жителей не дойдет мусоровозящая компания. Что такое мусоровозящая компания? Это автотранспортное предприятие. Ему все равно что возить, грубо говоря. Понимаете?
Понятно.
До жителя он не пойдет до квартиры. Ну, просто нереально для него. Это не специфично. Да, конечно, это не профильно. Отдайте эти полномочия кому-то. Но они даже не знают, что такие полномочия надо отдать, что там есть работа какая-то ведется. Отдайте, не хотят.
А чем будут заниматься маленький частный бизнес, если ему
отдать? А вот он как раз
это,
наладит всю работу. Мало того, надо сделать, вот эта мысль у меня была, надо сделать регионального оператора по раздельному сбору, который будет, ведь понимаете, что получается? Я не могу дойти до вот этой мусоровозящей компании. В Москве это контрактники. Где я его? Написано, горячая линия какая-то. А здесь-то почему около дома я не могу с кем-то поговорить? С кем? Старшим подъем по подъезду? Нереально.
А о чем говорить, о чем?
А говорить, а как мне организовать? А как учтут, что я вот принес все раздельно собранное и хочу получить даже за это деньги? С кем разговаривать? Вот здесь должен работать малый бизнес.
Да, ну, это какая-то отдельная, да, большая такая история, но вообще повод для всех задуматься о том, что бы вас устроило, ну, вот вас конкретно. У нас люди живут же, не приходя в сознание. Они, думаете, знают, за что они платят? В платёжках каждый месяц,
правильно,
если
потому
платят.
Правильно, потому что они отчуждены.
Им понятия не имеют. Да нет, ну, это их вообще-то ответственность заглянуть и посмотреть, платят ли они, например, за воду на обслуживание общедомовых, например, площадей, допустим.
Ну,
вот они не знают об этом, а у них, может быть, там внизу юрлица сидят, например, в доме, там какая-нибудь клиника или магазины, и можно было бы, на самом деле, на них все это перевести, и они могли бы не платить эти там 100 рублей каждый месяц, а платить тот, кто там бизнес делает и не живет. А людям это неинтересно совершенно, они вот как
бы не доходят. Даже если ему интересно, кому он пойдет?
Нет,
354-е надо постановление
менять. СЖ создаешь, и все нормально. Когда предприятия обанкротятся из-за коронавируса, пишет Сергей, необходимо будет их национализировать, а дальше вводить плановую экономику. Самое верное дело.
Вы думаете, социализм и коммунизм потом.
Нет? Нет, нет,
ну,
не
нет,
случится,
конечно.
Нет.
Ну, нет.
Пять лет назад на Кипре было 20 ветряков. Сегодня больше сотни, наверное, везде стоят. Какой-то пессимизм у гостя, пишет Владимир Потапов. Я не знаю, это по поводу чего. О, нам такие фотографии тут присылают. У нас в Германии при покупке напитков в пластиковых бутылках наклеен штрих-код. И в цену заложено 25 евроцентов. И мы сдаем их обратно и получаем деньги назад.
Верно.
Ну так а что здесь?
Совершенно верно.
Вообще, какая проблема здесь? Вести молоко какое-нибудь.
А куда нести? Скажите, кто?
А куда? Куда они в Германию несут?
Ритейл у них там занимается.
Значит,
этим. Вы можете в том же, так сказать, Ашане отнести там специально. Да. Есть стекло, поставил, получил. Или получил продукты, так сказать. Или ты деньги получил. Ради бога.
Но это ритейл должен тогда этим заниматься.
Должен. Но для него это опять расходы и приличные. А дальше что с этим делать? Надо иметь площади. Надо, ну и так далее, и так далее. Одно цепляется за другое.
93-й пишет, я хочу заняться переработкой стекла. Я могу к вам обратиться? Поможете?
Нет.
Почему?
Ну, потому что, значит, во-первых, куда? Надо отделить переработку, сбор. Что? Переработку вы у себя не займетесь, надо иметь площади, ну, и надо иметь мощности.
Мы не знаем. А вот куда консультироваться тем, кто хочет? Вот он слышит нашу программу и думает, вот есть там такое поле, действительно, что-то придумалось. Вот куда
я сказал, малый бизнес не пускают. Никуда.
Малый бизнес. Ну, идите
контрактники,
в большой.
Раздельный сбор, идите.
Идите в большой, там уже и будучи большим, вы сможете решить эту проблему.
Да, да.
Так, главное, общественный строй-то из-за коронавируса в мире не поменяется, спрашивает 35.
Общественный строй?
Общественный, да.
Ну, это как-то очень высоко, я так сказать. Из-за коронавируса?
Ну, да. Вопрос такой, да.
Так сказать, как это может сказываться на общественном строе? Это, по-моему, вопрос вообще к политике мало имеет.
Джулиан По. Все пиво в Европе, в оборотной таре, сплошь тертые бутылки и все разные. Это правда?
Нет, правильно. То сказать, в какой оборотной таре? В оборотной таре я, наверное, не совсем понимаю. Он думает, что если он сдал эти бутылки, то пошла
сразу... помыли и новое пиво туда налили.
Совершенно верно. Это как я говорил, что с машинами, так сказать, BMW идет к BMW. Так есть в некоторых, есть. Но в основном производство... Вот у нас это так, у нас. А в Европе... Ну, что мы сейчас будем говорить о Европе? Там?
Нет, но мы же тоже все-таки немножечко... Во всех магазинах стоят специальные автоматы, поясняет Евгений, который нам про Германию рассказывает. Весь рынок мусора поделен аффилированными с чиновниками фирмами. Это правда?
51. Ну, во-первых, это нормально, я бы так сказал. Ничего страшного-то в этом нету. Вопрос только, если это вопрос коррупционной составляющей, это одно. Если это в интересах государства, это нормально. Если чиновник знает эту фирму, доверяет ей и так далее.
А почему у нас не взять, раз у нас такой большой бизнес и хочет везде заработать, не приказать всем в одинаковые бутылки лить? Вот Григорий пишет из СПБ, а в Турции в пиво в одинаковых бутылках. А вот у нас вот кто-нибудь важный скажет, давайте все в одинаковые бутылки лить. Откажутся производители?
Ну, скажите, а чем это вызвано? Я бы так
сказал. Чем это вызвано?
Да.
Тем, что они начнут экономить на таре, люди начнут в специальные аппараты сдавать эти бутылки, и все будут экономить. Нет? И денежку
вы знаете,
получать.
Вы, наверное, опять же, мы здесь неправильно рассуждаем. Нет? Вы посмотрите, что у нас творится. Экономить никому не надо. Затратная экономика. Чем больше мы в бюджет вольем, чем больше мы оттуда выкачаем, чем больше мы потом поделим этих денег, неважно как и что, да, тем будет лучше жить кому-то. Вот и все.
Мне не очень
понятно. Затраты.
Вот я бы с удовольствием сэкономила и получила бы там 2 рубля за бутылку.
Нет, вам лично не дадут сэкономить.
Ну ладно, да. Понятно, целеполагание тут. Да, кому это будет выгодно.
Конечно.
Тому, кто принимает решение, это невыгодно. Вот тут нам пишут люди, что они через собиратор что-то там сортируют и сдают. И вот тетрапак вчера сдали. Что вы, вам знакомы эти люди, которые собирают?
Ну, конечно, мы знаем все давно друг друга, но вы понимаете, в чем проблема? А вот у нас очень любит, ну, если так будем говорить, наш чиновник, тот, кто, ну, я так вот условно, так сказать, ходит с мешками по лесу, собирает эти мешки, да, там, и там пластик, мусор просто собирают, и раздельный сбор вроде есть, да, а потом думают, куда их деть. Вот такие акции и акции разовые у нас, вот это все у нас приветствуется. А если и профессионально подходить к этому с хозяйственной точки зрения, то есть вот весь полный цикл взять на себя, это не приветствуется. Еще не дай бог, если вы денег попросите. Вот идите с мешками, бегайте, это вот ради бога, так сказать, собирайте там. Но тетрапак тот же, да, с ним же очень много проблем, потому что это многокомпонентные отходы.
Да, там фольга, ну, там, и пластик, бумага.
Ну, конечно,
бумага,
он то берется, то не берется, то его есть куда везти, то нет, ну и так далее, и так далее. То есть...
А само предприятие не принимает разве тетрапак? Они же вроде там заявлялись как-то, что,
ну,
типа,
понимаете,
дескать,
это...
привозите.
Да, ну, один раз привозите, а второй раз подождите. Ну,
а, вот так, да?
Да, тут, тут...
А куда складывать, а мы не знаем, идите, занимайте.
Ну, кто-то и оно. Ну, мы собрали, да, там 10 тонн этого тетрапака, потом не знали, что с ним год делать. Дело не в этом. Дело в том, что у нас системы как нет, так и нет, и мы не знаем, она будет ли. И, честно говоря, я думаю, вот на, даже на этом... несчастном нашем нацпроекте там по экологии, где, так сказать, отходы и все прочее заложено, и где очень тяжело это все осваивается, непонятно, почему осваивается, делиться не хотят, а осваивают плохо. Задача заработать. Ведь на самом деле бизнес, вот как мы работали, например, денег-то не надо, как таковых. Можно работать проще. Вы имеете, например, заказ на вывоз одной тонны отходов, ну, к примеру, да, от какого-то потребителя. Так чего проще сказать, послушайте, значит, вот чем меньше вы привезете на полигон, а больше отберете, вы эти деньги можете оставить себе. Вот, вот эти вот 100 там, тысяч рублей, допустим, там, неважно, 1000 рублей, вы оставляете себе, то есть как предприниматель. Но чем меньше вы привезете, тем больше у вас будет из этих 100 рублей там, да, или 1000 рублей, неважно сколько, ваша прибыль. Чем меньше вы привезете на полигон.
Ну, понятно, да. Но тут
а
вопрос
наоборот.
Упирается еще в то, что вы же сказали в первой части, что, допустим, я, ну, там, не знаю, 5 тонн я взяла мусора,
да.
И всего лишь одну, и получилось это 100 тысяч рублей. И
да.
Одну тонну всего я сбросила на полигон,
да.
А 4, например, у меня хорошего там,
да,
прям
да,
качественного...
Да,
смотрите,
да.
Вы говорите, да, и я плачу, и 100 тысяч я взяла, и за эту одну тонну сброшенную я там отдаю там 10 тысяч, 90 у меня остается.
Совершенно.
Но оставшись, такую, да, я везу, если это убыточная вся
нет,
история.
Нет, 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 она по нулям. Вот она по нулям, она не убыточна,
а
по нулям.
А должен быть кто-то все равно, кто с распростертыми объятиями, остальные тонны, 4, которые
он
в другом месте,
он возьмет
у меня,
он возьмет.
Ничего мне не должен он как бы бесплатно от меня получает,
нет,
получает эту...
Нет, 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 вот вы повезли на Кларус, это стоит 25 тысяч, тонна пластика там стоит,
да.
25 тысяч.
Да.
Я отобрал весь ПЭТ, я отобрал стекло, я отобрал картон, бумагу, так сказать, и там все, что мне надо.
Да.
И развез это потребителям. Те, кто хотят из этого что-то сделать. Опять же, малый бизнес это должен делать. И этим и занимался раньше малый бизнес,
но
который сейчас
бизнес...
недогружен. Он недогружен.
Недогружен?
Конечно.
А...
На 50%.
Вот вопрос, правда ли, задают вопрос, правда ли, что зря мы разбираем батарейки, их де-факто у нас негде, никто не перерабатывает. Их же разные виды там, это батарейки, толкаиновые, соляные, там
к какие-то. К сожалению, да.
Всех надо определять.
Ну, к сожалению, да.
Правильно...
Это Челябинск в основном, так сказать, то, что у нас разговор был, и то у них там, им, так сказать, не оплачивается то, что надо. У нас это не работает, так же, как люминесцентные лампы.
А что с ними делать? Ну вот я их несу в ДЭС, эти лампы, грубо говоря, или какие-то там ртутные.
Закапывается.
Содержать.
А ртутные лампы, вы попробуйте, 949-й у нас в Москве не работает практически. Вы даже не знаете, что, оказывается, вы можете в ДЭС отнести это все бесплатно, а на самом деле одна лампа это 25 рублей по переработке стоит.
А куда сдать?
Ну, нет, вы не знаете об этом.
Я не знаю, а как вы знаете?
Да.
Интернет же
на
есть.
Самом деле вы имеете право в диспетчерскую принести, там должны стоять пеналы, и в них это все дело, так сказать, собирается.
А деньги мне куда? На Алма-то?
Нет, нет, вам ничего, это уже город за это заплатил. За утилизацию. Ну, то, что от вас приходит. Если это приходит от юридического лица, то там он оплачивает это.
Ну, вот нам пишет Алексей Морозов. Анастасия, а ваш эксперт ведь прав. Кому война, кому мать родна. Ну, и Григорий, последний вопрос. Ну, шведы вроде хотели у нас мусор покупать. Почему мы не торгуем нашим вторсырьем туда?
Они с удовольствием. Нас... А тогда здесь-то как же люди зарабатывать не будут? Вы что?
Не дают им.
Ну, конечно. Кто
а
же...
вы пробовали продавать,
конечно,
туда?
Конечно, из Финляндии, из Швеции.
А в чем проблема?
И с Китаем, и с кем угодно. Не дадут вам вывезти отсюда.
Ну ладно, спасибо вам большое.
Надо же осваивать наш проект.
Еще как-нибудь, может быть, продолжим этот разговор. Владимир Кузнецов, генеральный директор Центра экологических инициатив, рассказывал нам про то, как у нас с потреблением дела обстоят и с переработкой.